цельный, так сказать, единый человек, это человек, у которого воля, мысли и поступки находятся в гармоничном соответствии. Вот слово надо соответствие, больше ничего. И не надо больше никаких там украшений, никаких дебри. Но, понимаете, если этого не достигать и к этому не стремиться, то потеряет красоту, вкус, ценность и смысл очень многие вещи в нашей жизни. Личные отношения, любовь, семейные отношения, отношения на работе, отношения с друзьями. Потому что мы будем все время находиться в расколе. Самой собой. Вот. Одно будет на языке, другое будет на уме, третье будет на сердце, четвертое и так далее. Вот. Значит, будет разброс. Скажите, как это достигнуть? Нужно, чтобы вся цепь действовала. Вот цепь в таком смысле. Как бы ни был совершенен аппарат, если где-то будет отключено, не будет сообщаться, это ничего не будет действовать. Цепь разомкнется. Если у вас чудесные, прекрасные, гуманные идеи в голове, но там это в волю не идет, и воля, в свою очередь, не диктует бодием поступка вашего, то это все равно, что обесточенная машина, самая совершенная машина, она будет стоять как металлолом без электричества. Ну, конечно, здесь легко себе сказать, что ну, это на самом деле так трудно, потому что хочется одного, хочется другого. На самом деле, когда нам хочется чего-то, что противоречит нашим установкам, надо это ясно себе уяснить и понять, откуда это происходит. И, да. И, в общем, если вы любите окружающий мир, жизнь, людей, желательно свою работу, тогда, то вы уже делаете первый шаг к гармоничному сочетанию в себе всего, что надо. Вот. Набор страстей у нас элементарный. Вы все прекрасно знаете, что в них нет никакой оригинальности. Никакой. Все наши страсти, они вульгарны. Они банальны. Банально, они все описаны, как говорят в медицине, давно. Вот. И в сущности они являются нашими врагами. Вот. Но, конечно, можно сказать, что некоторые страсти коренятся в натуре, в природе человека. Да. Но если это так, то значит их неправильные проявления есть искаженное течение процесса. Вот, например, каждый человек хочет быть чем-то, хочет иметь смысл и значение для себя, для окружающих вообще. И не быть ничтожным. Мы как-то с вами об этом говорили. Вот. И это часто людей толкает на возникание неуместное, на неловкую, так сказать, смешное зазнайство, потому что дальше ничего себе, но все время хочется выскочить из рядов и крикнуть что-нибудь. Может, очень правильное, может быть, неправильное, но это все-таки такой неадекват. А потребность тут совершенно естественная и здоровая, потому что человек это личность. И она действительно должна быть не ничтожной. обязательно. Но это ложный способ. А истинный способ – это связать личность свою с источником жизни, настоящего. И тогда мы сразу поймем, что если пастух ищет одну овцу, оставив 99, значит, каждый человек, он представляет собой ценность. И это можно понять даже в очень широком плане. Вот недавно в журнале «Наука и жизнь», в «Знание и силы» была опубликована вот статья. Впрочем, я ее сейчас вот только что прочел. Называется это статья «Сложность жизни». Написал автор мне неизвестный. Автор, доктор биологических наук Красилов. Он тут довольно внятно раскрывает, в общем, давно известную многим биологам истину, но широкой публике мало известно, что Дарвин в своих весьма остроумных и серьезных исследованиях ошибался в главном. А в том, что эволюция идет по линии выживания наиболее приспособленных. Эту идею он взял не из своего опыта. Он был внимательный, вдумчивый наблюдатель, но в опыте он этого не имел. Он взял этого философа Спенсера и, так сказать, думал и перекинул, как бы это назвать. Он выживает наиболее приспособленный. И так движется эволюция. Ну, все это учебники читают. Вон. Ответ биологии на это, сегодняшней биологии, прост. Если бы это было так, то эволюция мира остановилась бы на простейшей. Ибо простейший, наиболее приспособленный из всех живых существ. Наиболее. Они устойчивы к радиации, к очень высоким температурам, к очень низким температурам. Они делятся поэтому практически бессмертны, могут засохнуть, инцестироваться и очень долгое время. Бактерии оживали, которые были на шкуре мамонта, когда его разморозили. Бактерии ожили. Ну, куда еще более приспособлен? Значит, развитие шло вперед по каким-то совершенно другим причинам. Более того, развитие делало существа более уязвимыми. Более сложные существа, как многоклеточные, они уже несли на себе печать смерти. Это тоже известно в биологии. Составное распадается. Смерть начинает появляться с возникновением многоклеточных существ. Потому что одноклеточный делится, все. Вот. Среди высокоразвитых животных приспособление вело к тупикам эволюции. Есть такой палеонтолог, был, вернее, в прошлом, Уидолло. Вот. Он целый закон вывел. Закон о тупиковом развитии приспособленных существ. Вот парнокопытные там, или китообразные. Это существа очень высокоспециализированные в определенном условии жизни. Но они уже к эволюции не способны. Они становятся как бы, ну, если это брать в социальном смысле, как узкие профессионалы. Но уже у них нет разброса в их генотипе, и они никуда не денутся. Вот. Но что происходит вот на высоких уровнях развития? Большее значение начинает приобретать индивидуум. Отношения между индивидуумами. Для вируса или для инфузории индивид не имеет никакого значения. Там имеет значение масса, вид. Вид является субъектом действия. Причем, так сказать, выживают низшие существа, слепо разбрасывая миллионами, с тысячами, так сказать, свои трупы и рождая такие же миллионы новых существ. Вот. Далеко не так среди высших животных. Они размножаются медленнее, У них и детенышей меньше. И зато уже у них есть индивидуальность.
Вот, вот у нас две собаки.
Две инфузории – это, так сказать, две инфузории. А две собаки – это совсем другое дело. В них уже проявляется что-то индивидуальное. И это очень сильно влияет на дальнейшее их развитие. Потому что здесь возникают какие-то особые индивидуальные черты, которые могут скрещиваться, передаваться, которые влияют на окружающую среду и так далее. Вот этот процесс индивидуализации, который, скажем, у таких высших животных, как обезьян, приводит к долгому детству, когда мать очень долго заботится о детеныше, очень долго его воспитывает, учит, выращивает, подготовляет качественно новую стадию, это нас. У человека вид оттесняется на задний план окончательно, и на первое место выступает личность. Личность становится высшей целью развития нас. Священна жизнь, священный дар жизни, как у нас говорят. Да. Но для человека эта уже формула не подходит. Она недостаточна. Но для человека священный дар – это личность его. Не просто жизнь. Ну, это легко показать на простом примере. Человек, который в силу каких-то физических повреждений или психических не дает себе отчет в том, что он человек, какой-нибудь идиот, у него есть священный дар жизни. Но, увы, это бесконечно мало. Так, я сейчас на секундочку. Мне стало немножко. Обратите внимание на такой факт, что какая-нибудь замечательная поэма, ее создает личность. Философская система – это личность. Любовь между людьми – это любовь двух личностей, если это настоящая любовь. А что бы высокое и мощное мы не взяли в нашу жизнь, это всегда тесно связано с личностью. Поэтому настоящей целью, божественной целью движения человека вперед – это развитие личности и условия, которые позволяют ей развиваться. Поэтому все, что этому содействует, является делом Христовым. Ибо Христос осветил человеческую личность, воплотившись именно в человеческой личности. Не в каком-то абстрактном символе. Нам очень важно. Вот символы церковные, голубь, огненный язык. И надо думать, ну что там на иконе, птицы, это правильно, это прекрасно. Знаете почему? Потому что надо всегда помнить, что Бог это не человек. И условный символ напоминает нам гораздо лучше, чем дедушка там на облаках такой. Понимаешь, Бог это совсем не человек. Совершенно не человек. Это совершенно другое. Вот. Хотя и связано с человеком. Потому что в нас есть образ и подобие Божие. Но он освящает человеческую личность, воплотившись не в толпе людей, не в массах каких-то анонимных безликих, а в личности, конкретно в личности Христа. Это сразу ставит перед нами главную жизненную проблему. Что важнее всего? Нам это вот личностное начало укрепить, развивать и утверждать. Ну, вы, конечно, скажете, что ну, очень многие люди как-то живут без этого, живут как бы во сне. У человека есть несколько состояний бытия. Есть состояние, близкое к тому, что личностное начало сведено к минимуму. Это то, что сказать, на современном языке стали называть массами. Вот у испанского философа Ортеги Гассета в 20-х годах вышла книга, называлась «Восстание масс». Говорит, что в наш век показывает, вот эти массы стали играть какую-то роль большую. Вон. Но Ортега ошибался в одном. Эти массы мы еще никого манипулируют. Они играют роль, потому что им дали возможность, так сказать, выйти на улицу. Но их очень ловко можно было направлять, заставлять и кричать «Дикхай», решение в этом роде. И они спокойно, так сказать, шли даже с большим энтузиазмом. Поэтому, когда человек становится массой, это и состояние его, оно, в общем, является низшим для человека. Есть другое состояние, когда человек является анонимным сотрудником дела Божия. Дело Божие в очень широком смысле слова. Ну, скажем, Махатма Ганди, он не был христианином. Но он, конечно, исполнял дело Христово на земле, когда он проповедовал ненасилие, когда он пытался внедрить политическую жизнь, гуманные принципы, вот, когда он, будучи, так сказать, ну, властителем толп и придя, так сказать, к власти в государстве, он продолжал оставаться очень, так сказать, ну, вести аскетический образ жизни, как и прежде. Вот. Есть люди, которые являются невольными пособниками отрицательных начал. И об этом много пишется в литературе, в фильмах, скажем, как во времена нацизма. Были люди, в общем, которые не были нацистами ни по убеждению, ни по характеру, но они невольно своим безразличием, так сказать, включались. Вот. И, наконец, есть два полюса деятельных людей. Два полюса. Вот. Как мы можем отличить? Не по какому-нибудь признаку этикетному, как, кому он принадлежит, к полюсу добра или к полюсу зла. Нет. Можно ведь иметь любое облачение, но служить злу или добру. Вот. Так вот, то, о чем я говорил, является мерилом. А полюс Христов – это там, где личность уважается, чтится и где для нее делается многое и важное. И, так сказать, в собственном смысле, и для окружающих. Там, где она подавляется, в том смысле, что она становится уничижающей, уничиженной, как бы ненужной. Вот. Где на нее смотрят с презрением. Это, конечно, полюс такой антихристианский. Ну и, наконец, последний вывод. Вот. Это придает смысл нашему существованию. Мы, если мы хотим включиться вот в замысел Божий, мы должны развивать собственную личность и содействовать как можем для окружающего мира. Вот. Все. И больше ничего не надо. Это вполне достаточно того, чтобы быть содержанием целой жизни. Хорошо, что на него не упало. Это основа. И если вы подумаете, вы увидите, что это связано со всем. Со всем, что у нас есть. Или мы хотим участвовать, или мы хотим превратиться. Массу. Биомассу. В этом нет ничего подобного теории вождей и каких-то там героев, которые единственные делают историю. Это неверно, конечно. Потому что это не статичные вещи, а состояние. Человек может быть в состоянии масс, а потом из этого выйти. Ну, вульгарный пример — мать Горького. Просто мне первый же пришел в голову. Ну, во всяком случае, Алексей Максимович, он примерно что-то подобное хотел сказать, когда он изобразил Павла и мать его в начале, частью биомассы какой-то. А потом они постепенно пробуждаются. Там в какую сторону, тоже там вопрос, который, может быть, дискутируют, но на тогдашнем уровне они переходят в состояние другое. Вот, он становится человеком после этого, Павел Лас. Он начинает отдавать отчет своим поступкам. Он видит какую-то цель в своем существовании. Он участвует в каком-то всеобщем процессе. Так сказать, процессе благородному за людей, ради людей он действует. Он рискует, так сказать, он жертвует. И мать тоже. Потом, Анзенцева простая, неграмотная женщина, она приходит в сознание, как это важно. Иногда бывают такие пограничные вот ситуации, когда люди, совершенно это не ожидая, волею промысла вдруг оказываются вне массы. На эту тему есть роман Грина «Комедианты». Как три человека ехали в это...
В Гаити?
Ну, во время диктатуры Девалье. Вот. Ну, они все трое слабо разбирались, что там происходит. Вот. У всех у них были самые дурацкие идеи. Один был просто проходимец, другой был агитатор за вегетарианство. Третий там еще что-то забыл. Ну, в общем, вот. И они оказываются вовлеченными вот в эту ужасную ситуацию на Гаити. И в конце концов они включаются в борьбу. А один из них, который никогда в руках не держал оружие, вот этот проходимец, он становится руководителем боевой группы партизан. Он им все время говорит, что он прекрасный военный знаток, но он все время врал там, потому что есть комедианты. И поднял их дух очень, так сказать, высоко. Но потом, когда выяснилось, что он даже не знает, как с этим обращаться, но он там двинул, и где-то он там погиб, и там они ему поставили памятник, как, значит, герой. Но на самом деле Грин хотел сказать в этом романе, хотел, вернее, показать, он сказать ничего не хотел, показать, как люди из нуля, вот попав в критическую ситуацию, они могут перейти в состояние совершенно иное. Вот. Ну вот, собственно говоря, иначе нет смысла. Потому что, во-первых, не может быть общего принципа. Я узнал одного академика, ныне покойного, который мне рассказывал, что он в юности заставлял себя спать 4 часа. Он потом прожил очень трудную жизнь. Очень. Он умер в глубокой старости, но жизнь его была, ну, предельная. Сложная. Вот. Но человек, создавший целое направление в науке, он мог спать 4 часа. При этом колоссальное количество информации перерабатывал, но вообще... Ну, мне это недоступно совершенно. Если я буду спать, конечно, 4 часа, я... Через несколько дней буду похож на сонную муху осеннюю. Все. Значит, надо согласовываться просто. Ведь самое главное условия и возможности, а цель. Цель быть человеком и одновременно, так сказать, членом своей семьи, своего сообщества людей, так сказать, в мире, где ты живешь. Вот. Но одному нужно столько-то еды, другому надо столько-то. Одному нужно спать 8 часов, другой всю жизнь спит меньше. Это каждый знает свое. Причем ведь всегда отдыхать не жалко. Не жалко совсем. Хотя мне всегда времени безумно жалко, но я никогда не жалею его на отдых. Ну, отдых у меня свой, каждый отдыхает по-своему. Вот. Нет, ну это действительно. Вот есть люди, которые любят отдыхать на рыбалку. У меня рыбалка не вызывает таких эмоций. Вот. Есть люди, которые смотрят хоккей. Я к нему равнодушен. Вот. Есть люди, которые играют в карты. Тоже отдых. Это тоже. Но у меня, так сказать, есть там свое, другое, фантастика, там что-то еще. А другое терпеть ее не может. Значит, важно, чтобы отдых был. Но почему не жалко мне во время? Потому что во время отдыха ты работаешь на свою работу. Она же окупается. Окупается, потому что ты во время набираешь силы. Это подобно тому, вот, как когда две руки несут тяжесть. Вот. Кажется, вроде удобно. А на самом деле, надо, чтобы одна несла. Так-то, по идее. А та вот время активно отдыхает. Вот. Именно активно отдыхает. Не просто она пустая идет, она активно отдыхает. И потом вторая. Значит, какая-то структура в жизни должна быть. Вот Герберт Уэллс, он, когда был молодой человек, он выбился из низов, мать у него была горничная, все такое. Он жил по строгому расписанию, и так не тело времени, что он какие там формулы, которые надо было учить, он биологом был, он вешал их рядом с зеркалом, и когда брился, он одним глазом смотрел в эти формулы и старался их заучить. Вот. И был совершенно прав. Значит, все дело в рациональном распределении своего времени, труда и досуга. И как-то вот интенсивно. Можно просто пройтись по улице нашего города, насытившись большим интересом, удовольствием, пользой. Но уже действительно пройтись. Не бежать куда-то такое с языком на плече. Вон. А знаете, вот вечерком выйти там где-нибудь на набережную Москвы. Вон. И, так сказать, созерцательно, медитативно посмотреть на горящие огни домов, на коньки транспорта, на силуэты города. Это очень созерцательное такое. Тут же тысячи жизней. Тысячи семей, проблем. Это целый, так сказать, очаг. Тут очень о многом можно подумать. И вот видите красоту вообще всего этого вместе взятого. И красоту вечно над городом или за городом. Ну, нас же все время окружают предметы, которые могут вызывать у нас созерцание такое. Вот и отдых после этого включается.
То есть, в принципе, быть там, допустим, подвижником, это не значит не есть, не спать, там, ничего-то. Непонятно, вот просто, ну что значит? Ну вот, что значит от всего отказаться и всем обогатиться? Вот что это значит?
Значит, не делать ни из чего культа. Есть у тебя, слава Богу. Нет. Чтобы это не было таким условием твоей жизни, что чем больше мы свободны, тем лучше.
Это значит, надо действительно как-то учиться от жизни отказываться?
Ну, лишнее все стараться убирать. Все мне можно иметь, говорит Августин, но ничто не должно мною владеть. Понимаете, ну, конечно, женщине, девушке приятно одеться хорошо. Я считаю, что это совсем неплохо. Более того, если все христианские девушки будут ходить как чучело, это только будет нам на посрамление. Но в этом стремлении можно ведь вступить в крайность и превратить это в мономанию. Ты будешь все время только думать о том, туда-сюда.
Удачного
с вечером,
в голове не
тряпки. Ну да, да. Хорошо, если ты не ставишь. Ну, это происходит все, что мысль ваша еще совсем не управляем. Она как хочет, так и бродит. Вы вовсе не хотели в этом думать о том, как сделать. Она сама приходит. Значит, но настоящая личность человека — это самоуправляющийся организм. Самоуправляющийся. И это нужно прилагать, и тогда Господь помогает. Помогает человеку стать таковы. Это, конечно, трудно, но очень важно. Более того, понимаете, вы тогда вступаете вот в состояние личности, вот настоящей. Не какого-то полусумрачного существа, сумеречного, который не дает отчет своим поступкам, который как-то живет так вот полубессознательно. И только потом, через неделю, что я такое договорил, что же такое делаю? А кто это, кто тобой в это время управлял? Никто не управлял, сама делала. Вот. Значит, в этот момент, когда делал не то, была масса. Да. Вот. Значит, допустим, у вас возникает какая-то мысль, которая вам неприятна, не нравится. Вы не прячете. А так подумайте, что вот у меня возникла такая безобразная мысль. Она имеет происхождение то-то и то-то и то-то, чтобы было прозрачно. Потому что когда еще вы прячете это от себя куда-то, тут начинается уже фрейдистская история, это выгоняется подсознание, потом вылезает из ушей, из глаз. Хотя хочется, так сказать, выглядеть прилично перед самим собой, но надо быть очень честным по отношению к себе. И но все-таки делать это возможно только при любви к идеалу, при стремлении к Богу, потому что что такое жизнь биологическая? Некое тление, которое прекращается, но при свете Божьем это целое служение. Что такое наши усилия по работе? Пар, дым, об этом не будут помнить люди через год после нашей смерти, а может и раньше. Но если мы это делаем перед лицом вечности, это становится нашим богатством в души, которое мы уносим с собой. Итак, все, что бы мы ни любили, любую, так сказать, красоту мира, она всегда является отражением вот этой последней красоты, которая и есть наша цель. Когда люди говорят, что как не любить Бога, а как же любить? Ну, мы его не видим, но мы настолько видим его проявление, что это вполне возможно. Об этом есть сказка, вам всем известная. Всем известная сказка. Она как бы является, ну, притчей в этом отношении. Не точной аллегорией, но притчей. На травненький цветочек. Героиня не имела личных контактов со своим хозяином. Но потом она вступила с ним в какую-то беседу. Она его полюбила. Как она полюбила, когда ничего она... Но она имела от него добро, она это чувствовала. И поэтому полюбила. Поэтому ей было не страшно, когда она, в конце концов, стала с ним общаться в виде чудища. Вот. И это главное. Вот. Тот, кто нас привел в жизнь, кто ведет к этому совершенству, весь мир, кто управляет вот этим, управляет не жестко, в котором можем участвовать в его деле. Вот тогда все. Конец всем комплексам неполноценности. Тогда мы все значимы. И так оно и есть. И мы здесь получаем возможность перейти в другую форму существования. И тогда все будет нам напоминать о бессмертном. Вот и все по существу.